Я благодарен Богу за все то, что мы могли уже слышать и увидеть здесь. Я думаю, все это было большим благословением для каждого из нас. Я бы хотел начать свою проповедь с риторического вопроса. Что приносит тебе радость? Радость, удовлетворение, счастье, я думаю, это то, что хочет испытать или испытывать каждый живущий на этой земле. Это то, к чему стремится каждый человек. Люди по-разному отвечают на этот вопрос. В эти рождественские праздничные дни многие дети, конечно, без раздумья ответили бы подарки. Конечно, подарки. Что еще? Люди постарше, может быть, радуются праздничному застолью, вкусной еде, общению в кругу семьи. Если не ограничиваться только этими праздничными днями, то можно назвать и другие самые различные причины для радости в жизни человека. Люди радуются, когда после долгой болезни снова выздоровели. Люди радуются, когда построили дом или купили квартиру. Люди радуются покупке новой машины. Женщины, может быть, новой кухонной мебели. Люди радуются, когда им повысили зарплату, когда у них есть возможность отдохнуть на море, посетить какой-то концерт. Люди радуются, когда удачно сдали свой экзамен, когда после долгих поисков нашли, наконец-то, работу. Вот этому списку, я думаю, нет конца. Есть, конечно, явно греховные способы получения радости. Люди обращаются к алкоголю, люди обращаются к наркотикам, разного рода разврату, греховным развлечениям, чтобы раскрасить как-нибудь свое серое существование какими-то новыми, острыми ощущениями. Представьте себе, человек получает радость от того, что смотрит порнографию. Человек получает удовольствие от фильмов или же игр с элементами жестокости, откровенного насилия. Это то, что приносит радость сегодня в жизнь многих людей, которые окружают нас. Может быть, и среди нас сидят такие люди. Однако все это только еще больше затягивает человека в болото греха. Все это разрушает его жизнь, приносит в его жизнь скорбь и проклятие. Кратковременная, греховная радость меняется страданием и горем. Что бы то ни было, даже если это не греховная радость, радость, о которой обычно говорят люди в этом мире, это мимолетное чувство. Это мимолетный опыт, это радость, она всегда зависит от обстоятельств, обстоятельств этой жизни. Радость, о которой я хочу говорить сегодня, о которой мы говорим сегодня здесь, это радость совершенно иного характера. Это радость небесная, это радость неземная, это радость святая. Эта радость не зависит от обстоятельств нашей жизни. Это глубокая внутренняя радость, это постоянная объективная реальность в жизни человека, который открыл для себя значение Рождества, значение рождения Иисуса Христа на этой земле. Речь пойдет о великой радости Рождества. Это тема моей проповеди сегодня. Радостная весть Рождества. Откройте со мной Евангелие от Луки. Я хотел бы прочитать несколько стихов, которые повествуют нам о явлении ангелов пастухам и той радостной вести, которую они провозглашают им. Мы сегодня слышали эту радостную весть в той небольшой сценке с участием наших детей и взрослых. Евангелие от Луки, это 2 глава с 8 по 11 стихи. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Мы читаем в этих стихах о явлении Божьего посланника, Божьего благовестника, можно сказать, пастухам. Его проповедь весьма коротка, но она невероятно важна. Ключевая тема этой вести – великая радость. Чтобы понять и оценить суть этой радостной вести, мы должны увидеть, кому была обращена эта радостная весть. Эта весть была обращена к грешникам. к тем, кто был лишен этой радости. Итак, самое первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это весть к великим грешникам. К сожалению, не срабатывает. Это весть к великим грешникам. Несмотря на то, что ангел Господень приходит к пастухам с доброй вестью, радостной вестью, мы видим, что явление ангела Божьего и славы Божьей повергли пастухов в страх и трепет. Обратите внимание на 9 стих. В той стране, мы читали с вами, были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. 9 стих. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись, написано, страхом великим». Лука пишет, что эти пастухи убоялись страхом великим. Слово «убоялись» уже указывает на страх, который они испытали. Но посмотрите, он добавляет и пишет «убоялись страхом», как будто бы не было достаточно сказать «убоялись». Казалось бы, зачем это повторение? Все это служит тому, чтобы показать, какого рода страх испытали пастухи на поле. Но и на этом все не заканчивается. Лука добавляет и пишет «убоялись страхом великим». То есть их объял самый настоящий ужас. Чудовищный страх – это не просто легкий испуг. В чем причина того, что всякий раз, когда человек соприкасается с Богом, Его славой, его охватывает самый настоящий дикий ужас, чудовищный страх? Я мог бы сейчас привести целый ряд таких примеров из Библии, но у нас, к сожалению, нет этого времени. Причина такого дикого ужаса состоит в том, что человек грешен. Человек был создан Богом. Он созерцал славу Божию в близком общении с Богом. В этом общении с Богом он находил совершенную радость. Он вообще не знал страха. Он не знал такого чувства. Однако эта радость, общение с Богом, это блаженство рая было нарушено грехопадением первых людей Адама и Евы. Человек послушал сатану, который вопреки Божьему предупреждению о смерти, как наказание за грех, утверждал: «Нет, не умрете». Посмотрите, Бытие, мы читаем об этом, сказал змей жене: «Нет, не умрете». Ева и затем Адам вкусили запретный плод от дерева познания добра и зла. И произошло то, о чем Бог предупреждал Адама и Еву: смерть вошла в их жизнь. В отношениях Бога и человека возникла непреодолимая пропасть. После этой страшной трагедии в Эдемском саду человек был лишен этой великой радости, которую наслаждался там. Он стал испытывать великий страх пред Богом. Обратите внимание на то, что произошло в жизни Адама и Евы после грехопадения. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю». И посмотрите, что происходит. «И убоялся, потому что я на...» И скрылся. Адам и Ева пытаются скрыться от Бога. Мы видим, как этот бунт против Бога привел к самым трагичным последствиям во внутреннем мире первых людей. Грех произвел невероятное опустошение в духовной жизни первых людей. На место радости в общении с Богом приходит страх и ужас. Сегодня каждый человек без Бога живет со страхом перед смертью. Смерть, о которой Бог предупреждал, стала неизбежным следствием грехопадения первых людей, причем как смерть физическая, так и смерть духовная. Большинство людей не понимают, какое влияние трагедия Эдемского сада оказала на всех нас без исключения, на каждого, кто сидит сегодня здесь в этом зале. Мы все унаследовали греховную природу первых людей. Павел пишет об этом в послании к римлянам, это 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Там же в послании к римлянам Павел пишет, это 3 глава уже, Написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Я думаю, что это одна из истин, которая не требует особых доказательств. Мы все по своей природе бунтари, грешники. Это бунтарство проявляется в разных формах. Сегодня есть много людей, которые ведут весьма и весьма нечестивый образ жизни. Грех в жизни таких людей очевиден. Этот мир погряз в грехах, как в болоте. Оглянитесь вокруг, и вы увидите реальность греха в нашей жизни. Войны, насилие, разврат, всякого рода извращения, жестокость, обман, ненависть, похоть, зло. Этому списку нет конца. Это лишь некоторые примеры того, как грех разрушает жизнь человека. Несмотря на технический прогресс в нашем обществе, никто не может найти решение этой проблемы, проблемы зла в сердце человека. Грех процветает. Однако есть и другая категория людей, в жизни которых грех, я бы сказал, не столь очевиден. Не обязательно, что человек открыто, знаете, так воюет против Бога, угрожает ему кулаком, поклоняется, не знаю, там, сатане, убивает своего ближнего. Не обязательно даже, что человек утверждает, что Бога нет. Есть много людей, которые просто живут для себя, игнорируя Бога. Игнорируя Бога и Его закон, они живут в соответствии со своими собственными представлениями, в соответствии со своими собственными ценностями. У них есть свои стандарты праведности. Оценивая свою жизнь на основании этих стандартов, они очень даже довольны своей жизнью. И таких людей сегодня тоже немало. На самом деле, они живут в духовной слепоте, не замечая всю мерзость греха в своей собственной жизни. Так однажды было с книжниками и фарисеями во времена самого Иисуса Христа. Человек может оправдаться в своих собственных глазах, но не в глазах Бога. Дело в том, что у Бога есть свои стандарты праведности. Он Бог, Он тот, который обладает совершенной властью. Он наш Создатель. Он имеет право утверждать законы и нормы. Знаете, мы все живем в Германии, и как граждане Германии мы подчиняемся власти Германии и законам этой страны. Никому из нас и в голову не придет игнорировать законы этой страны и утверждать свои собственные законы. Но люди забывают о верховной власти, существующей в этой вселенной. Они забывают о Боге, который создал, который дал им совершенный закон, и очень скоро Он будет судить их на основании именно этого закона. Своего слова. Иисус однажды сказал в Евангелии от Иоанна, «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Послание к римлянам апостол Павел очень хорошо вскрывает эту проблему религиозных евреев, которые отвергли Божье Слово как масштаб для своей собственной жизни. И Павел пишет о них, обратите внимание, это Римлянам 10 глава. «Ибо не разумея праведности Божьей, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Обратите внимание, они пренебрегли Божьими стандартами, Божьей праведностью, они установили свои собственные стандарты. Они не могли быть оправданы Богом, потому что были заражены самоправедностью. Друзья, мы все без исключения погрязли по горло в болоте греха. Разница лишь в том, что в жизни одной категории людей это более очевидно, в жизни другой категории это менее очевидно. Нужно сказать, что чаще всего Бога ищут именно те, в жизни которых грех более очевиден. Об этом говорил сам Иисус Христос. Обращаясь к книжникам и фарисеям, Он говорит им, Евангелие от Матфея, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. В то время, как многие мытари и блудницы, осознав свою греховность, нашли спасение у Христа, книжники и фарисеи, зараженные самоправедностью, отвергли Христа. Они сожгли единственный мост для своего спасения. Это проблема многих людей в современном мире. Они заражены самоправедностью, поэтому они отвергают Христа. Они не ищут спасения у Христа. Для того, чтобы осознать всю свою греховность, свою тотальную испорченность, нам необходимо обращаться к Божьим стандартам, то есть Слову Божьему. Только оно поможет нам показать нам истинное положение вещей. Автор послания к евреям пишет, это 4 глава, 12 стих, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечных». Знаете, ничто не может так точно диагностировать духовное состояние человека, как Слово Божье. Оно проникает в самые сокровенные тайники нашего естества. Оно является единственным надежным инструментом для диагностики духовного состояния человека. Это эффективный и действенный инструмент. Кстати, именно поэтому многие люди не хотят брать в руки Библию. Они не хотят слышать проповедь Слова Божьего. Слово Божье обличает их. Оно лишает их покоя, оно лишает их мира, а возможно даже сна. Друзья, вы можете сегодня игнорировать Бога, Его Слово, однако вы должны понимать, что это не останется без последствий для вашей жизни. Нужно сказать, что тактика сатаны нисколько не изменилась. Он пытается и сегодня внушить каждому человеку, как и тогда в Эдемском саду, «Нет, не умрешь!» Но это ложь. Бог говорит, если ты не покаешься, тебя ожидает смерть. Тебя ожидает смерть вечная, вечные муки ада. Ты должен понимать, что грех не может остаться безнаказанным. Грех влечет на себя гнев Божий, он влечет на себя суд Божий. Святой Бог не может смотреть на грех сквозь пальцы. Святость Бога требует наказания за грех. Смерть духовная, вечная погибель, ад – это то справедливое возмездие за грех, которое ожидает каждого грешника, если он не обратится ко Христу. Опять же, многие люди сегодня не могут себе представить, что же это за погибель такая, о которой говорит Библия. Если они слышат приговор суда, допустим, в нашей стране, который приговаривает человека к 10-15 лет тюремного заключения, может быть, даже к пожизненному заключению, они понимают всю трагичность и ужас такого осуждения. Никто не хотел бы услышать такой приговор в свой адрес. Но что же это за вечная погибель, о которой говорит Бог? Речь идет о вечных мучениях в пламени ада. Откровение описывает ад как озеро огненное, горящее огнем и серу. Иисус говорит, что там будет плач и скрежет зубов. Джонатан Эдвардс, известный проповедник, писал, «В аду нет ничего, что могло бы облегчить страдания. Там нет какого-то места или потайного угла, где было бы прохладнее, где можно было бы какое-то время передохнуть, найти хоть небольшое облегчение от сильнейших мук. В этом мире страдания нигде, нигде нет никакого прохладного потока или фонтана, даже капли воды для охлаждения языка. Там нет никого, кто мог бы хоть как-то помочь. Там нет места, где можно было бы отдохнуть и хоть на минуту перевести дыхание. Грешники мучаются там в огне и сере, и никогда, ни днем, ни ночью у них не будет покоя». Это не фантазия человека, это неизменное Слово Божье. Это то, что очень скоро станет вечной реальностью для тебя, если ты отверг благую весть Рождества, если ты сжег единственный мост для своего спасения. Это не просто подобрать слова, описать весь ужас этого страшного места, описать весь ужас страданий, которые ожидают всякого, кто пренебрег благодатью Бога. В то время, как мы сидим здесь сегодня, миллионы людей, которые смеялись, слыша об аде, которые пренебрегли Богом, Его предложением о спасении, мучаются в аду. Я уверен, что они радикально изменили свое мнение об аде, когда столкнулись с реальностью ада. К сожалению, поздно. Я постарался изобразить вам реальную картину положения человека без Бога. Это не моя фантазия, это не мое воображение, это неопровержимые факты, основанные на Слове Божьем. Если ты не поймешь твоего истинного положения пред Богом, ты никогда не поймешь, почему. Весть ангела пастухам приносит в нашу жизнь великую радость. Не просто радость, но великую радость. Эта весть обращена к грешникам, которые обречены на вечные муки ада. Давайте посмотрим теперь на эту весть о великой радости. Это весть о великой радости. Посмотрите еще раз со мной 10 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ангел Господень торжественно возвещает великую радость о рождении младенца. Ангел принес нам, грешникам, благую весть, радостную весть. Обратите внимание на суть этой радостной вести. «Ибо ныне родился вам в Господе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». В жизни человека, который находился в безнадежном положении, который был обречен на вечные муки ада, приходит надежда. Надежда на спасение. Теперь вы понимаете, почему было так важно понять, что эта весть обращена грешникам. Младенец, родившийся в городе Давидовом, является спасителем для всех людей, для всего грешного мира. Казалось бы, почему этот ребенок? Почему не какой-то другой ребенок? В чем особенность вот этого ребенка? Да, действительно, никто другой не мог стать спасителем грешников, как только Христос Господь, родившийся в городе Давидовом. В чем уникальность этого ребенка? Наш текст помогает нам понять всю значимость этого важного события, увидеть особенность вот этого ребенка. Этот ребенок был не только человеком, этот ребенок был Богом во плоти. Мы имеем дело с величайшей тайной всей вселенной, тайной Бога воплощения. В нашем тексте мы читаем о рождении младенца. Посмотрите еще раз 11 стих. «Ибо ныне родился вам». Бог стал человеком. Это непостижимо разуму, но именно это утверждает наш текст. Великий, безграничный Бог стал человеком. В свое время Соломон удивлялся тому, как великий Бог мог обитать в земном, построенном человеком храме. Посмотрите, второе Паралипоменона. «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса, небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я». Но здесь мы говорим не просто о храме, богато украшенном золотом, другими драгоценными камнями, металлами. Здесь речь идет о теле человека ограниченном, хрупком, слабом, уязвимом. Чарльз Спьяджин так говорит об этом уникальном чуде Бога воплощения, бесконечный, и при этом младенец, вечный, и при этом рожден женщиной, всемогущий, при этом скармливый грудью, поддерживающий вселенную, при этом лежащий у матери на руках, царь ангелов, при этом известный как сын Иосифа, наследник всего сущего и в то же время презренный сын плотника. О чудо Рождества! Нужно сказать, что уже само зачатие этого ребенка было необычным. Оно было сверхъестественным. Он родился в результате чудесного зачатия в чреве молодой девушки по имени Мария, силой Святого Духа, без мужского семени. Мы не можем объяснить, каким образом это произошло. Это вам не объяснит ни один врач, ни один ученый. Это тайна, которую нам не постигнуть. Однако это очень важная деталь. Благодаря этому сверхъестественному зачатию стало возможным то, что Сын Божий Иисус Христос родился на эту землю как обыкновенный человек. Он принял человеческую сущность. Бог стал человеком. Он стал одним из нас. Он не перестал быть Богом. Он не потерял всех своих божественных качеств. В Иисусе Христе одновременно присутствовало как божественное, так и человеческое. И все это было без всякой зависимости и противоречий. Две эти природы действовали совместно, не растворяясь и не смешиваясь друг с другом. Иисус не был иногда Богом, а иногда человеком. Итак, Бог стал человеком. Он родился беспомощным младенцем, который нуждался в уходе и заботе. Мы считаем о том, что Мария, как всякая мать, перепеленала своего новорожденного младенца Иисуса. Год за годом, как и всякий человек, он взрослел и рос в познании. Как человек он испытывал голод и жажду, он уставал, нуждался в отдыхе и сне. Он испытывал все сложности земной жизни. Он познал в полной мере всю тяжесть боли и страданий. Как человек он познал смерть. Он был одним из нас. Он был человеком на 100%. При всем этом он не лишился своей божественной природы. Иисус Христос есть и был во все времена истинным Богом. Ни на каком этапе своего бытия Иисус не начинал и не переставал быть Богом. Он Бог, не имеющий начала и конца. Обратите внимание, это то, о чем говорит и наш текст. Младенец, родившийся в городе Давидовом, обладал божественной природой. Посмотрите еще раз 11 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь». Христос Господь, Христос – это перевод с ивритского «Машиах», «Мессия», «Помазанник Божий», и, наконец, Он Господь, то есть Бог, который явился во плоти. Христос, Сын Божий, был помазан Богом для выполнения определенной задачи, определенной миссии, которая была возложена на Него самим Богом. Его миссией было спасение грешников. Это тот Мессия, который был издревле обещан Богом. Мессия, о котором пророчествовали пророки Ветхого Завета. Его рождение в городе Давидовом не было случайностью. Посмотрите еще раз 11 стих. Здесь написано: «Родился вам в городе Давидовом Спаситель». Его рождение в городе Давидовом было исполнением древнего пророчества. Городом Давида, как мы знаем из Ветхого Завета, был Вифлеем. Этот маленький городок был расположен недалеко от Иерусалима. Именно это предрекал Михея в своем пророчестве за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Мы читаем это пророчество у пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала одней вечных». Это пророчество очень ясно указывает на то, что речь идет не просто о человеке, речь идет о Бога-человеке, которого происхождение, мы читаем здесь, из начала одней вечных. Тот, кому надлежало родиться в Вифлееме, существует от вечности. Он не имеет начала. Он Бог во плоти. Друзья, таких пророчеств о Христе не два и не три. Таких пророчеств о Христе сотни. Представьте себе, сотни. Мы узнаем не только о месте рождения Мессии, мы узнаем и много других важных деталей рождения, жизни и смерти Мессии Спасителя. Например, пророк Исаия за 700 лет до рождения Христа сообщает нам о том, что Христос родится от женщины, которая не познала мужа, то есть родится от девственницы. Мы читаем Исаия 7 глава. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему и нарекут имя ему Эммануил». Он же говорит о тех великих чудесах, которые будет совершать Мессия. Посмотрите, 35 глава. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Пророк Захария говорит о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим. Он говорит о том, каким образом он войдет в Иерусалим. То есть он представляет нам детали этого входа. Посмотрите, «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сын подъеремный». Именно так произошло в день, когда Христос вошел в Иерусалим. Мы читаем об этом уже в Новом Завете. В одном из пророческих псалмов Давида мы читаем о том, что он будет предан близким ему человеком. Речь идет о предательстве Иуды. Посмотрите, «даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Выражение «человек мирный со мной» буквально переводится как «человек мира моего», тот, который приветствовал его поцелуем мира, как Иуда Искариот. Снова пророк Захария, он предсказывает, что Иисус будет продан за 30 серебряников. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Из пророчеств Ветхого Завета мы узнаем о многих деталях его казни. Мы читаем о том, что перед казнью его подвергнут пыткам и подвергнут его издевательствам. Наверное, одна из самых таких ярких глав Ветхого Завета – это Исаия, 53 глава, с 4 стиха. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». И обратите внимание, дальше написано, он истязуем был, он настрадал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего потерпел казнь. Мы узнаем о том, что он будет распят с разбойниками. И снова Исаия в той же самой главе написано, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих. Из-за преступников сделался ходатаем. Мы читаем о том, что его руки и ноги будут пронзены. Псалом Давида, еще одно пророчество, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои, ноги мои. Нужно сказать, что распятие в то время, как наказание за преступление, вообще не было знакомо израильскому народу. Лишь много сотен лет спустя, после этих пророчеств, под давлением римлян, евреи начали применять распятие как наказание за преступление. Еще одно пророчество из книги пророка Исаия. Мессия будет ходатайствовать за своих палачей. Вторая половина этого стиха. «За преступников сделался ходатаями». Ходатаем. Мессия будет похоронен в гробнице богатого человека. Снова та же самая глава написана. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Может быть, еще одно последнее. Иисус Христос воскреснет из мертвых. Псалом 15 написано. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вы думали вообще когда-нибудь о том, как все эти те пророчества, которые я здесь назвал, и сотни других пророчеств могли исполниться с точностью до деталей? Кто-то, возможно, скажет, ну, все эти пророчества были, очевидно, написаны после жизни и смерти Христа, поэтому было нетрудно все это с такой точностью описать. Однако это не так. Это, кстати, утверждали долгое время многие критики Библии. Одно сенсационное открытие, сделанное в середине 20 века, заставило замолчать всех критиков Библии. В 1947 году на побережье Мертвого моря были обнаружены наиболее древние из всех известных рукописей Ветхого Завета. В период с 1947 года по 1956 год в 11 пещерах вокруг Кумрана вдоль северо-западного берега Мертвого моря было обнаружено около 900 свитков, из них примерно 30% с текстами Священного Писания. Удивительно, что в свитках были представлены все книги Ветхого Завета, за исключением одной книги, книги Исфирь. Самые ранние из них датируются еще третьим веком до Рождества Христова. Представьте себе, третьим веком до Рождества Христова, большинство же первым веком до Рождества Христова, либо первыми десятилетиями первого века. Уже после Рождества Христова. Особый интерес в этой коллекции представляет свиток Исаии. Единственная полная книга Библии, найденная в Кумранской пещере. Она датирована 125 годом до Рождества Христова, что было подтверждено двумя независимыми исследованиями. До этих открытий самые старые сохранившиеся рукописи Ветхого Завета датировались примерно 900 годом после Рождества Христова. Вот это сенсационное открытие еще раз подтвердило истинность Священного Писания. В частности, всех пророчеств Ветхого Завета, которые предсказывают целый ряд событий из жизни Иисуса Христа. Почему я вам все это рассказываю? Да потому что все это указывает на то, что автором Библии, автором Священного Писания является никто иной, как сам Бог. Тот, который существует вне времени. Тот, который имеет свой план для человечества и шаг за шагом осуществляет этот план в жизни человечества. Все это указывает на то, что мы имеем дело с истиной, а не фантазией, вымыслом людей. Это не просто красивая, знаете, такая легенда, какой человек за сотни лет до жизни Христа мог бы предсказать столько деталей его жизни? Для человека это просто невозможно, но не для Бога. Друзья, христианская вера имеет твердое основание. Этим основанием является откровение Божие, является неизменное и непогрешимое Слово Божье. В Иисусе Христе Бог осуществил свой план по спасению грешников. Никто другой не мог этого сделать, только Христос, Бог-человек. Именно Христос исполнил все требования Бога, все требования закона для того, чтобы стать нашим спасителем. Он тот, который понес наше наказание на себе. Он тот, который понес твое и мое наказание на себе. Согласно Божьему закону, наш заместитель должен был отвечать двум неизменным требованиям. Первое требование – он должен был быть одним из нас. То есть он должен был быть на 100% человеком. Только представитель человечества, другими словами, никто иной, как человек, должен был понести наказание за грехи людей. Автор послания к евреям очень ясно говорит об этом важном требовании. Второе требование – он должен был быть Богом, чтобы вынести на себе бесконечный гнев Божий. Он должен был обладать всеми божественными атрибутами. Он должен был стать или он должен был быть без единого греха. Нет такого человека на этой земле, который мог бы выдержать весь натиск Божьего гнева, который был без греха. И Павел пишет в 2 послании к Коринфянам, 5 глава, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Жан Кальвин пишет по этому поводу: «Потому явился Господь наш Иисус, приняв имя и облик Адама, дабы заместить его собою, подчиниться Отцу и предоставить на его праведный суд свое тело, как сыну умилостивления, претерпеть казнь, которую заслужили мы, воплоти, в которой совершен грех. Поскольку же Бог не может испытать смерть, а человек победить ее, Он соединил человеческую природу со своей, дабы через смертность первой очистить и освободить нас от наших злодеяний, а силой второй достичь ради нас победы над смертью». Спасителем человечества мог стать только Бог во плоти. Апостол Павел пишет об этом в послании к Тимофею: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, давший себя как выкуп за всех». Это свидетельство в положенное время. Нет другого посредника между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. Иисус Христос, Бог-человек, который родился на этой земле для искупления наших грехов. Рождество Иисуса Христа – это не какая-то красивая сказка, легенда или же, я не знаю, дань традиции. Это истина, которая имеет прямое отношение к каждому рожденному на этой земле. Эта истина имеет прямое отношение к тебе. От того, как ты отнесешься к этой истине, зависит то, где ты будешь проводить свою вечность. Иисус Христос сделал все, чтобы ты имел спасение, чтобы ты наследовал жизнь вечную в небесах. Он исполнил свою миссию, ради которой он был рожден на этой земле. Он подчинился Божьему закону, он исполнил этот закон, он прожил свою жизнь без единого греха. Он зашел на этот страшный крест для того, чтобы принять на себя весь гнев Божий за твои и мои грехи. Да, там на кресте Бог излил весь гнев на своего Сына Иисуса Христа. Тот, кто был без единого греха, понес на себе твое и мое наказание.
грех не остался безнаказанным. Бог принял эту жертву, воскресив его из мертвых. Смерть Иисуса совершенно и окончательно возместила требования божественной справедливости по отношению к тем, кто принимает его верою как своего Спасителя. Да, вера – это тот важный ответ, который Бог ожидает от грешного человека, который слышит эту радостную весть о Рождестве. Это последнее, на что я коротко еще хотел обратить ваше внимание сегодня здесь. Эта весть требует срочного ответа. Пастухи, которые услышали эту радостную весть о рождении Спасителя, не оставили ее без ответа. Посмотрите, что случилось после того, как они услышали эту радостную весть. Я прочту вам следующие стихи, это с 15 стиха. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: „Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь“. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце свое. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Обратите внимание, мы читаем о том, что пастухи не остались дальше со своими овцами. Они не сказали: «Что это за сказки там такие?» Они без колебания поверили словам Божьего вестника, и здесь написано, они поспешили в Вифлеем, чтобы увидеть Спасителя своими глазами. Они проявляют веру. Обратите внимание еще раз на 20 стих, здесь написано: «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Уста пастухов наполнились хвалой и славой. Они не могли молчать. Они прославляли Бога. Они открыли для себя великую радость, о которой возвещал им ангел. Хвала и слава, которые они воздают Богу, это выражение восторга. Это выражение радости спасения. Они открыли для себя Спасителя. Они обрели прощение грехов. Они не оставили эту радостную весть без ответа. Я хотел обратиться сегодня к каждому, кто еще не знает этой радостной вести, этой радости спасения. Иисус Христос родился на этой земле для спасения грешников. Обращаясь к самоправедным книжникам и фарисеям, он однажды говорил в Евангелии от Луки: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния». До тех пор, пока ты цепляешься за свою собственную праведность, ты не будешь искать спасения Спасителя. Только тот, кто обнаруживает свое полное банкротство пред Богом, может обрести спасение. Откажись от всех этих попыток оправдаться пред Богом своими делами, своими заслугами. Признай свою вину пред Богом и возложи свое упование на Бога. Прими верою Евангелие, эту добрую весть о том, что Христос, Сын Божий, умер на кресте за твои грехи и воскрес на третий день из мертвых для твоего оправдания. Ты не знаешь, что тебя ожидает завтра. Поэтому поспеши сделать этот шаг. Это то, что не терпит отлагательства. Бог верен своему слову. Он подарит тебе великую радость, о которой возвещал Божий ангел пастухам на поле. Великую радость по причине твоего спасения, по причине прощения твоих грехов, по причине того, что ты совершенно свободен от наказания за твою вину. Я искренне желаю тебе, чтобы в этот рождественский праздник эта небесная радость наполнила твое сердце. Очень коротко я хотел бы обратиться и ко всем тем, кто уже знает Бога, кто уже обрел спасение в своей жизни. Я хотел бы, чтобы и мы испытали в этот праздничный день свои сердца. Ценишь ли ты этот бесценный дар спасения? Наполняет ли твое сердце эта великая небесная радость, или ты забыл о ней и ищешь свою радость в этом земном мире? Является ли Иисус Христос наивысшей ценностью твоей жизни, центром всей твоей жизни, объектом твоей радости. Живешь ли ты для славы Божьей? Несешь ли ты эту радостную весть о спасении этому погибающему миру? Эта ответственность возложена на каждого из нас, кто познал Христа и Его спасение. Мы не имеем права молчать. Помните о том, что мы благовествуем не только словами, мы благовествуем всей своей жизнью. Как мы можем убедить людей в том, что эта весть принесет им великую радость, если они не видят этой радости в нашей жизни, если они не видят в нас этого восторга, если они видят все время несчастных, угрюмых, недовольных всем и вся людей? Как они поверят этой радостной вести, если мы им говорим о радости в Боге, а сами ищем радости в том, что предлагает этот мир? Я хотел бы призвать и нас сегодня переосмыслить свою жизнь, покаяться пред Богом и всецело посвятить свою жизнь нашему Богу и Спасителю Иисусу Христу. Да будет Бог прославлен в нашей жизни. Аминь. Встанем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Да, Господь, еще раз в этот день мы хотим воздать Тебе хвалу и славу за то, что Ты пришел в этот мир, за то, что Ты стал нашим Спасителем. Господи, Ты прошел этот земной путь. Ты отдал свою жизнь на кресте за наши грехи, за тех, кто недостоин этого. Господи, Ты любишь нас. Твоя любовь к нам действительно безмерна, безгранична. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты принес в нашу жизнь эту надежду для тех, кто был безнадежно грешен, испорчен грехом. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что многие, стоящие сегодня здесь, познали Тебя как своего личного Спасителя. Но среди нас сегодня здесь есть те, которые все еще не знают Тебя. Может быть, сомневаются, Господь, в том, что Ты являешься Спасителем, который пришел в этот мир. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открылся им в их жизни, чтобы они познали Тебя, чтобы они, Господь, действительно осознали всю греховность своей жизни, чтобы они, Господь, нашли в Тебе своего Спасителя. Мы просим Тебя, Господь, подари эту благодать, эту милость, преображай Ты наши сердца, помоги нам радоваться в Тебе, Господи, и всей своей жизнью провозглашать эту радостную весть людям, которые сегодня идут в вечную погибель. Господи, будь милостив к нам, благослови нас во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.